Место, с которого я хотел бы начать, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 11 стих. Небезызвестная вам всем притча о виноградной лозе. Я скажу, почему решил обратиться к этому отрывку, почему эту тему. У меня просто возник вопрос в течение недели касательно спасения, касательно возможности потери спасения. И мне было стыдно, что я не был достаточно компетентен ответить на этот вопрос сразу же, сходу. То есть, как бы мое мнение, это я сразу же озвучил. Мнение у меня есть касательно этого вопроса. Но подкрепленное словом и обоснованное, его, к сожалению, на тот момент не было. Поэтому я решил погрузиться немного и поизучать, и пообщаться с вами. Возможно, мы с вами придем к какой-то истине. Значит, 15 глава с 1 стиха. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви, сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Аминь. Давайте ответим на один самый простой вопрос. Ну, мы видим, что идет речь про виноградную лозу, про виноградаря и про ветви. Сколько видов ветвей вы увидели в данном тексте, который вот мы сейчас прочитали? Вот тут-то и происходит раскол в церкви. Кто-то увидел 3, кто-то увидел 2. И вот здесь очень важно пройти и услышать не чье-то мнение, а просто внимательно, да, еще раз прочитать. Значит, давайте посмотрим. Первый вид ветвей. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода. Значит, ветвь, которая что, не приносит плод? И она какая? Которая находится на лозе. Он отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вот здесь получается две категории, которая приносит плод и которая не приносит плод, но при этом обе на лозе. А теперь я хотел бы обратить ваше внимание на стих 6. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Это к первой или ко второй категории относится? Или это к третьей категории ветвей? Это третья категория ветвей, которая не пребывает на лозе. Отсюда мы видим 3 категории ветви. Первая – во мне не приносит плод. Вторая – во мне приносит плод. И третья – не во мне, не приносит плод и сгорает. Аллегория ветви понятна, то что ветви – это люди 3, получается, видов. Первые люди – это те, которые познали Иисуса Христа, родились свыше и не приносят плод. Вторые – это те, которые познали Иисуса Христа, родились свыше и приносят плод. И третий – это те, которые не познали Иисуса Христа, не приносят плод и сгорают в огне. Что происходит с теми, которые познали Иисуса Христа, но плод не приносят? Отсекают. Что в данном случае подразумевается под отсекают? Ведь явно есть различие между тем, что эти отсекают, а те, которые не на лозе, они засыхают и сгорают. Чтобы понять, что происходит с теми, которые плод не приносят, я предлагаю обратиться к еще одному месту, которое другой аллегорией, но также подтверждает данные события, подтверждает данное описание. Место это 1 Коринфянам, 3 глава, с 6 по 15 стих. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Лоза. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Ветвь, которая не приносит плод, на кого она здесь похожа? Сгорит, но спасется, как из огня. Тогда, когда человек, который спасенный, но при этом не приносящий плод, и вот живущий на грани в этом мире, попадает в рай, на небеса, как из огня, ну вот, обугленный весь, черный, в саже. И вот каково ему там, да? Ему там точно так же, как если бы мы с вами оказались вдруг голыми посередине Красной площади. Стыдно, неловко, но мы с вами сегодня смотрим на другой момент. Мы смотрим на тот момент, то, что он туда попадает. Если мы ветвь на лозе, приносим мы плод или не приносим мы плод, в конечном итоге мы попадаем туда без награды, в углях, стыдно, страшно, ужасно, но мы туда попадаем. Мы не та ветвь, которая не на лозе. Этот вопрос очень важен. Важен почему? Потому что в 15 главе Евангелия от Иоанна мы видим в 11 стихе: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». То есть, для чего мы сегодня слово изучали? Почему мы читали именно этот отрывок? Почему нам именно это Господь говорил? В 11 стихе написано, чтобы радость наша была совершенна. Я прочту вслух современный перевод, тоже вот 11 стих. «Я рассказал вам это, чтобы ликование мое осталось с вами, и чтобы ваше ликование было полно». Что значит полно ликование и радость совершенна? Вы купили лотерейный билет. И вам подходят и говорят, вы, может быть, выиграете, может быть, нет. Вы как бы радуетесь о том, что есть шанс, что вы выиграете. Но при этом вы понимаете, что есть варианты, что вы не выиграете. А теперь смотрим ситуацию, вы купили лотерейный билет, и к вам подходят и говорят, вы точно выиграете. И у вас нет повода усомниться в том, что вы выиграете. И ваша радость какая? Она совершенна. Это было написано для того, чтобы радость была совершенна. Теперь, вот после того, как мы прочитали, я хотел бы поделиться своим мнением. Мы знаем с вами, что Слово Божье было разделено на Ветхий и Новый Завет. Мы знаем, по какой причине, что это означает для нас. И мы знаем, что мы с вами люди Нового Завета с Господом. И этот завет подразумевает то, что жертва принесена одна, единожды, за нас всех, за все наши грехи. В Ветхом Завете за каждый грех мы должны были приносить жертву, мы должны были соблюдать закон. И в случае несоблюдения закона ты не попадаешь в рай. В Новом Завете это поменялось. Поменялась тема, то, что одна жертва, и нам ее нужно признать. Если мы ставим под вопрос потерю спасения, то разницы между Новым и Ветхим Заветом нет никакой. Следовательно, потеря спасения зависит от нас. Точно так же, как она зависела в Ветхом Завете. То есть там мы должны были соблюдать закон. Выполнили закон, спаслись. Не выполнили закон, не спаслись. И тут получается, мы можем родиться свыше, а потом умереть свыше. А в зависимости от того, как мы себя ведем. Ходим мы в церковь или не ходим мы в церковь. Читаем мы Библию или не читаем мы Библию. То есть разница никакой не поменялась. В чем смысл жертвы Иисуса Христа? В чем ее отличие от жертвы овцы, которую мы приносили за грех? Смысл ее заключается в том, что она принесена не только за совершенные грехи, но и за будущие грехи. Смысл в том, что она была принесена добровольно единственным в мире человеком, который был безгрешен. Он этим самым победил смерть. Мы с вами прекрасно это знаем. Если мы понимаем, что за наши грехи была принята такая жертва, разве можно сомневаться в потере спасения? Разве можно думать о том, что кто-то может у нас это забрать? Можно сомневаться в том, родился ли я свыше или нет. И это вопрос каждого лично. Этот вопрос каждый лично сам для себя должен как бы понять, почувствовать и ощутить. Лично я не то, что как бы не сомневаюсь. Если вдруг какие-то мысли возникают, Господь не намекает ни какими-то там знаками, а вот так вот мне по голове стучит о том, настолько явно мне показывает, что я рожден свыше, что радость до слез пробивает. Нету ни грамма сомнения. Вот как то, что вот это моя мама, и я ее сын, вот я это вижу, я это знаю. Вот точно так же восприятие того, что Господь, я родился свыше. Он, ну, всю мою жизнь устраивает так, что я это вижу вот от и до. И главная наша задача убедиться в том, что мы родились свыше. А удержим ли мы спасение или нет, мы только что с вами прочитали. Данное написано, дабы радость ваша была совершенна. Совершенно она может быть только тогда, когда у нас есть безоговорочное понимание, что если мы получили, мы не потеряем. у меня есть уверенность в Господе, в том, что я спасен. Это, безусловно, прекрасно. Но это также повод для свидетельства неверующим братьям и сестрам. Этот повод такой, то, что любое, что может предложить этот мир, имеет конечность. Ну, он не бесконечно, это то, что ему предлагает мир. Квартиры, ипотеки, деньги, все это имеет какой-то срок. Спасение, которое предлагает Господь, бессрочно. И я думаю, вряд ли, если мы расскажем об этом людям, люди будут не готовы это принять. Это замечательный подарок. Давайте помолимся, поблагодарим Господа за то, что Он нас избрал, то, что мы имеем счастье и возможность быть спасенными, за то, что мы об этом знаем, и попросим Его, чтобы Он дал нам возможность поделиться этим самым сокровенным со всеми остальными. Аминь.